Если вы придете к нам домой, войдете через гараж, вы можете пройти в такой коридор, и там будет кухня. И есть еще такая комната, которая называется «Солнечная комната». В штате Мичиган это условное название, потому что солнце туда редко попадает. Если вы пойдете в эту комнату, вы увидите там такой коричневый диван, особый диван, поскольку я сам его собрал самостоятельно. И я не пользовался ничем, используя лишь инструкцию, в которой были одни картинки и шестигранник. И потому что это был диван из Икеи. И я погрузил в нашу машину 4 коробки, все уместилось, все мои геометрические возможности я использовал, способности использовал, чтобы правильно их погрузить в машину. И вы знаете, если хоть что-нибудь знаете об Икее, то вы знаете, что они придумывают очень простые инструкции. И здесь акцент не на том, что простые. Они точно не верят в полную вербальную богодухновенность, поскольку они вообще не используют слова. Они просто изображают какие-то картинки. Вот этот кусочек металла, у него там такой-то изгиб, такие-то дырочки. Никаких слов, просто картинки. И я по глупости где-то в 10 вечера занялся этим проектом. Да, здесь было всего лишь 7, у нас было уже 10 вечера. И все дома уже спали, и я начал вот в этой куче всяких деталей разбираться. И примерно в час или в 2 ночи у меня была такая экзистенциальная задача. В какой момент я отошел от инструкции? Я просто... Я собирался 45 минут потратить на этот проект, но я подумал, что эта картинка вообще не имеет никакого смысла, поскольку ничего не получается. Я чувствовал, как астронавты на Аполло 13, которые постоянно связывались с Центром управления полетов в Хьюстоне и постоянно спрашивали у них инструкции. И я думал, что я целыми днями уже занимаюсь. И, наконец, я пришел к такому выводу, который изменил мою жизнь. Икея неправильно, она не права. Это бессловная, бессловесная инструкция повела меня не в ту сторону. Их картинка показала мне так деталь, идущую в эту сторону, а на самом деле мне нужна была деталь, которая в другую сторону имела наклонность. И я понял, что была ошибка в этой инструкции. И я думал, что у меня все, начался новый день. Наконец-то я нашел ошибку в этой инструкции, что я настоящий хозяин дома. Но, наконец, и я понял, что все инструкции на самом деле не в полноте точные. И вот мой вопрос к вам. Является ли Библия подобной такой инструкции из Икеи? По большей части очень полезный, по большей части очень истинный. И в большинстве случаев она правильная. Но в некоторых местах, когда вы просто не можете найти здравый смысл в словах или в заявлениях Библии, вам просто нужно... Вы вынуждены сказать, вот здесь маленькая деталь не совсем истинна. Есть ли какие-то нравственные требования в Библии, которые уже неприменимы к нашему миру? Сказали бы вы, что в большинстве, в общей картине Библия надежна, истинна, но в деталях не всегда. Должны ли мы утверждать, что каждое слово, каждый стих, каждая глава — это Божье слово, которое авторитетно, нерушимо и безошибочно? Конечно же, вы знаете ответ на этот вопрос, что мы должны утверждать эти истины. Я прочитаю Матфея 5 главу, потому что ответ на любой вопрос не Тем более на вопрос о Писании нам лучше смотреть на то, что говорит об этом Иисус. Матфея 5 глава. Известная проповедь, самая известная проповедь, которая когда была... я не говорю сейчас о своей проповеди, я говорю о проповеди, которую я сейчас читаю, 5 глава Матфея, стих 17. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо я говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Я хочу посмотреть на эти стихи в двух перспективах. Сначала мы посмотрим на Христа и Библию, и затем на христианина и Библию. Во-первых, первый наш заголовок. Давайте посмотрим на Христа и Библию. Иисус очень эмфатично говорит, что Он пришел не для того, чтобы нарушить какую-либо малейшую деталь Писания. Вы видите это в 17 стихе. Он говорит, что закон или пророков. Здесь он ссылается на всю еврейскую Библию, что мы называем Ветхий Завет. В Новом Завете еврейская Библия иногда называется Писанием, Иоанна 10:35, иногда называется Законом, Иоанна 10:34, Закон, Пророки и Псалмы, и иногда называется Закон и Пророки. А здесь в Евангелии, в Деяниях, в Римлянам иногда она просто называется Закон, как, например, в 18 стихе. Когда Иисус говорит о законах и пророках, Он говорит о законе в 18 стихе, Он говорит больше, чем о 10 заповедях, больше, чем о Моисеевом Завете, больше, чем о просто заповедях Писания, Он говорит обо всем Писании. И поскольку Он говорит о Его Библии, о той Библии, которая была у Него, Он понимал, что Его слова и слова апостолов о Нем были настолько же авторитетны, как Его еврейская Библия. Как Синклер Фергюсон очень прекрасно объяснил нам уже. Поэтому можем предполагать, что Иисус говорит здесь о своей Библии. Эти 39 книг Ветхого Завета, все это применяется также и к 27 книгам Нового Завета. И поэтому то, что Иисус говорит о Библии, это удивительно. И это значимо. Он говорит очень прямо и ясно, что я пришел не для того, чтобы нарушить или отменить закон или пророков. Глагол «абалыш» означает, глагол «каталю» греческое означает «разрушить». Матфея 24:2 Иисус говорит, что не останется здесь камни на камне, говоря о храме, что все будет «каталю». То есть в нашем переводе он говорит, что не останется камня на камне, все будет разрушено. Также в Матфея 27:40 он говорит, если вы, разрушающие храмы в три дня, созидающие, спаси себя самого. То есть видите общую идею этого слова? Разрушать, уничтожать. Иисус говорит, если вы думаете, что я пришел, чтобы уничтожить мельчайшую деталь Писания, вы не правы, потому что я пришел не для того, чтобы уничтожить их, чтобы разрушить их, чтобы разорвать их, чтобы отменить их, чтобы убрать их в сторону. Нет, Он говорит, я не для этого пришел, царство не в этом состоит. Если вы хотите, чтобы у вас был Мессия, если вы хотите найти Мессию, который будет так относиться к Писанию, вам нужно искать кого-то другого. Иисус по-другому относится к Писанию. Иисус, и вы бы не сказали, но вы бы сказали, Иисус, но как насчет всего того в Ветхом Завете, что мы сейчас не исполняем? Разве ты не пришел, чтобы уничтожить некоторые вещи, как, например, Матфея 7:19, когда Иисус провозгласил всю еду чистой? Например, 10-11 главы Деяний, когда мы видим, что не нужно становиться евреем со всеми этими особыми признаками еврея для того, чтобы быть христианином. Или 14 глава Римлянам, когда мы видим определенные ограничения на еду, на праздники, которые отменены. Как насчет евреям 9 главы, когда вся система жертвоприношений была отменена? Как нам понимать, что Иисус не пришел нарушить закон, не пришел убрать что-то из Ветхого Завета, и при этом мы видим, что нету жертв животных. Мы уже не приносим в жертв животных. Как все это объяснить? И мы можем все это объяснить словами из 17 стиха. Он говорит, я пришел исполнить. И это греческое слово «плеро». Это очень важное слово в Евангелии от Матфея. Используется 15 раз в этой книге. У нас нет времени смотреть на все ссылки. Но просто скажу, в какой смысл в этом слове, когда Матфей его использует. У каждого слова есть семантическое поле значений. Это означает, что часто слова пересекаются в своем значении. В зависимости от контекста они могут использовать разные значения. Например, Матфея 22, это слово «плеров» — «исполнить». В Матфея 2 главе говорит, что ныне исполнилось Писание, то есть то, что было предречено, исполняется. Но это слово шире. Матфея 2:15, например, когда это странная цитата из Осии 11 главы. «Дабы исполнилось Писание». Мы сможем сказать, да, правда, Матфей, как же это исполнилось, когда Иисус со своими родителями убежал от указа Ирода в Египет? Как это вообще исполнилось? Что это в Осии 11:1 «из Египта возвал я сына моего»? Как это связано? Поскольку «исполнить» необозначено означает полное детальное исполнение какого-то предсказания из Ветхого Завета, но Иисус в себе, можно сказать, объединяет всю историю Израиля. Поэтому то, что говорит Матфей, буквально выражается во Христе. Вернее, слова Осии выражаются во Христе. Он тот Мессия, на кого указывали Писание. Иисус приводит все к исполнению. Иисус... Это слово говорит не просто о предсказаниях пророчеств, но это слово «плеро» означает, что Иисус приводит к Писанию, к Его совершению, к Его кульминации, к Его наивысшей точке, к Его цели, к Его логическому завершению, к центру. Даглас Му говорит, что это слово показывает на кульминацию в Божьем плане искупления. И эта кульминация — это пришествие Иисуса Христа, Мессии Израилева. Я думаю, самое простое слово — это посмотреть на корень. То есть исполнил, то есть корень наполнять, делать что-то полным. Иисус, мы не совершаем жертвы сегодня, не приносим жертвы, поскольку Христос исполнил этот элемент закона. Он исполнил то, на что указывали эти жертвы в Ветхом Завете. То же самое слово «плеро» Иисус использует в конце Евангелия от Матфея, 23 главе, когда Он говорит книжникам и фарисеям, что вы... Он говорит, что вы должны исполнить... Иисус наполняет собой, исполняет самим собой Писание. Он, можно сказать, раскрашивает цветными цветами то, что было черно-белым. Я встречал людей, которые смотрели телевизор черно-белым, и многие из вас это делали когда-то, когда телевидение было черно-белым. Например, у меня в отеле... Я немножко смотрел, всего лишь чуть-чуть, несколько минут смотрел между молитвой, смотрел спортивный канал вчера. Совсем чуть-чуть. Это было аналоговое телевидение, то есть не HD. Я подумал, ой, я даже не смотрю смотреть, не могу смотреть на эту картинку. Я не понимаю. Такое ощущение, что это просто какие-то медузы там перемещаются. Например, в HD я смотрю, о, я могу рассмотреть каждую травинку. То есть, оглядываясь назад, мы понимаем, что у нас не было. Когда мы смотрим на Иисуса Христа, это то же самое, как до пришествия Христа, что-то было черно-белое. Например, к моей жене, когда ее мама приезжает, им нравится смотреть черно-белые фильмы. Я говорю, правда? Тебе нравится? А у нас что, правда? Есть этот кабельный канал, который показывает черно-белые. Вот поэтому мы избавляемся от такого кабельного аналогового телевидения, поскольку Иисус говорит, что то, что вы смотрели в черно-белых цветах, теперь я окрасил. То, что было тенью, теперь есть тело, то есть есть настоящее, есть сущность. Иисус говорит, я пришел не для того, чтобы все уничтожить. Иисус поднимает это на другой уровень. В 18 стихе Он говорит, истинно говорю вам. Он говорит, истина, то есть от греческого слова «амен», истина. Иисус говорит, то, что я хочу сказать вам, это истина. Он говорит, вы увидите, как приходит небо и земля. Если только одна йота или черта пройдет из закона, то тогда вы увидите, как йота или черта придет из закона. Йота — это греческое слово, здесь указание на букву еврейского алфавита, маленькая буква, как маленькая такая, по сути, как запятая, такая, как элемент кавычки. Иисус говорит, абсолютно каждая черточка, очень маленькая часть имеет значение. Он не хочет убрать самую маленькую часть детали еврейской буквы, составляющей еврейской буквы. Он говорит, что ни йота, ни черта, что имеется в виду под чертой, скорее всего, это очень маленький элемент буквы, то есть такая маленькая закорючка, которая отличает одну еврейскую букву от другой, например, далев и реш. Это в русском языке может быть буква L и буква А, вот такая маленькая черточка между буквами. Посмотрите вашу Библию, посмотрите, и предположу, что в любую Библию, в которую вы посмотрите, там есть шрифт определенный. То есть у каждой буквы есть маленькие черточки. Например, если вы посмотрите на слово, у которого вертикальная палочка, например, буква П или буква Р, буква Н и так далее. Такие вот буквы. Если вы смотрите внимательно, и там вот внизу у них маленькая такая черточка. Например, если вы посмотрите на букву R в синодальном переводе, то у нее есть как будто бы такое основание, как будто бы такая ножка, на которой она стоит. И вот этот вот элемент, он должен был как бы образовывать такую невидимую полоску. И эта невидимая полоска, практически микроскопическая полоска, она показывает вам сохранять глаз на одной линии. И Иисус вот указывает именно вот примерно на элемент такой длины, когда Он говорит, что ни одна черта. Он говорит, что я пришел не для того, чтобы разрушить какой-то элемент вот этой маленькой буквы. Поэтому, проповедники, когда вы говорите проповедь по воскресеньям, самое лучшее, что вы даете своим людям, исходит из самого пристального внимания к тексту. Когда вы смотрите на хорошую проповедь, это проповедь, которую вы выводите из текста. Есть проповедники, у которых очень хорошее богословие, но самое лучшее, что их характеризует, когда они уходят от текста. Например, они там что-то рассказали, какую-то экзегетику, и затем они говорят, о, знаете, а теперь у меня есть классная история, теперь он вам расскажет что-то. Самое лучшее, Самое лучшее в этих проповедниках, когда они уходят от текста. Надеюсь, это не то, что характеризует вас. Я знаю, что это искушение. Это, конечно, не означает, что люди должны быть захоронены здесь в тексте. Нет, конечно же, вы в какой-то момент они должны перестать записывать конспект, как говорит Ллойд Джонс, чтобы они поняли, что они сейчас находятся в Божьем присутствии. Однако все, что исходит лучше в вашей проповеди, должно исходить из вашего глубокого анализа библейского слова. Все самое лучшее, что вы говорите за кафедрой, должно исходить из того, что вы черпаете из Божьего слова. Это не должно быть так, что «О, есть такая классная истина, которую я хочу поделиться, надеюсь, я смогу найти ее в этом тексте». Всегда ли все исходит от вашего внимания, внимательного изучения йоты и черты? Учите ли вы так своих людей, что люди знают, что когда вы проповедуете, вы откроете свою Библию, и вы будете изучать Писание. Они будут знать, что вы будете очень внимательно работать с текстом Писания. Когда я проповедую в церквях, и люди не открывают свои Библии, я переживаю, я думаю, да, может быть, разные причины. Я часто говорю людям, откройте Библию. Конечно же, откройте Библию, вы меня не знаете. Почему вы должны мне доверять? Я не книга, я просто говорю здесь что-то. Да, у меня есть костюм, но и что? Да, я в костюме, ну и что, у вас нет никаких оснований слушать меня, за исключением того основания, что я говорю из этой книги. Поэтому, пожалуйста, следите, что то, что я вам провозглашаю, действительно исходит из этой книги. У меня был такой интересный опыт в семинарии. Я помню, как однажды в классе по проповеди, надеюсь, мастер семинарии так не делают, я использую эту иллюстрацию здесь. Ну вот, что нам нужно было делать, у нас были практикумы. У нас были группы по 4-5 человек, нам нужно было практиковать, читать текст, например, драматически, с эмоциями, например, с эмоциями и с жестикуляцией, что нам нужно было сделать, может быть, сделать какие-то движения, йота, черта, что-то бы увлекло людей, нам нужно было это делать в группе, и люди должны были голосовать, что было наиболее энергичным, наиболее привлекающим внимание. Я помню, как один из моих студентов сказал профессор, а разве в этот момент люди не будут смотреть в Библию? Когда мы все вот эти делаем, вау-вау-вау, и двигаем руками. И когда Иисус сказал им, аминь, аминь, а вернее, истина, истина, говорю вам. Надеюсь, все это будет бессмысленно, поскольку глаза людей будут не на вас, глаза людей будут на тексте, поскольку люди не захотят упустить ни одну йоту, ни одну черту, которую Иисус сказал, пришел он не для того, чтобы ее уничтожить, не для того, чтобы ее нарушить. Он сказал, ни одно слово, ни один стих во всей Библии не придет. Иисус не мог сказать это более эмфатическим языком. Он сказал, что весь мир разрушится, небо и земля разрушатся, прежде чем закон разрушится. Христос, который опровергает авторитет Библии, это Христос нашей фантазии. Если вы проповедуете Христа, который опровергает Библию, тогда вы проповедуете не того Христа. Вы нарушаете вторую заповедь, как сказал Пакер, поскольку вы создали себе собственного Бога, собственного идола, поскольку Бог, которому мы поклоняемся через Иисуса Христа, Он никогда не опровергает авторитет Писания, но Он утверждает авторитет Писания. Он говорит, что он пришел не для того, чтобы нарушить закон, но чтобы исполнить второй пункт, второй заголовок «Христианин и Библия». Когда мы понимаем отношение Христа к Библии, мы понимаем, каким должны быть наши отношения к Библии. Зрелый христианин, зрелый ученик Христа не должен пренебрегать какими-то заповедями Писания. Мы должны понимать, каким образом Ветхий Завет и Новый Завет исполняются во Христе. Мы понимаем, что мы не должны ничего нарушать, не должны ничего разрушать. Кто нарушит одну из заповедей сих малейших, научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Тот глагол, который раньше исполнился, каталю, для разрушит, здесь он говорит, кто нарушит. Люо — это прекрасный глагол, те, кто учился в семинарии, очень хорошо познакомились с этим глаголом. Люо означает развязывать, распускать, нарушать. Иисус говорит, что даже малейшую из этих заповедей... Вы знали, что не всякий грех одинаково в Божьих глазах? Очень часто слышу, что это не библейский. Вы можете посмотреть реформатские исповедания, вестминстерское исповедание веры очень ясно говорят. Иисус здесь говорит, даже самое маленькое, что можно отнести к категории, которые евреи относили... Малейшие, помните, Иисус говорил, что горе книжникам и фарисеям, поскольку они лицемеры, поскольку они отделяют очень маленькое. Он говорит, что вы пренебрегли большим в законе, и он говорит, что вы не должны пренебрегать большим любовью, справедливостью. Он говорит о очень важном различии между более важных вопросах закона и более и менее важных элементах закона. Например, некоторые можно по незнанию нарушать, но, например, как книга чисел говорит, что в некотором смысле есть очень высокий стандарт или очень важные заповеди, и есть более мелкие заповеди. Можете увидеть в Ветхом Завете такую градацию, что некоторые грехи хуже, чем другие. Или, например, 1 Иоанна говорит нам, что если мы нарушаем какую-либо из заповедей, мы становимся виновными в заповедях во всех. И также Иаков во 2 главе говорит об этом. Но, пожалуйста, не впадайте вот в эту путаницу, которая происходит в нашей культуре. Культурная путаница, например, не всякий ли грех одинаков в Божьих глазах? Не думайте, что, например, раздражиться на детей было то же самое, что принести детей в жертву Молоху. Между этими грехами была разница. И Иисус в книге «В чисел» мы видим, вы видели все эти чудеса, вы не поверили. Иисус говорил, вы видели все эти чудеса, вы не поверили. Он говорит, что я не хочу, чтобы вы расслаблялись в отношении даже самых малейших заповедей. Послушайте, вы никогда не сможете стать актуальным, вы не сможете быть на одной волне с Иисусом, если вы будете нарушать Его заповеди. Если вы безразлично относитесь к какой-либо из его заповедей. Хотите ли поговорить о царстве? Мы хотим быть учениками царства, мы хотим быть людьми царства для того, чтобы думать, быть людьми, которые сосредоточены на царстве. Нужно быть... Если вы думаете, что вы знаете лучше, чем Библия, если у вас мнение более авторитетное, чем мнение Библии, это не жизнь по законам царства. Затем он говорит в 20 стихе, говорю... Есть даже те, кто не в царстве. Если ваша праведность не превзойдет праведность книжников и фарисеев, и это очень сложный стих, который приводит нас в замешательство и на глубокие мысли наводит. Иисус говорит в проповеди в этой пятой главе, он говорит об этой праведности книжников и фарисеев, и затем снова и снова в шести случаях он говорит противопоставление. «Но я говорю вам, но я говорю вам, но я говорю вам». Они пытались следовать традициям этого мира, но он говорит, вот в чем суть Божьего закона, вот в чем суть Божьего учения. Иисус говорит, что ваша праведность должна превосходить праведность книжников и фарисеев. Он не говорит, что вы должны достичь столько-то очков, набрать столько такой-то счет святости. Нет. В начале пятой главы он говорит, благословение происходит к тем, кто печалится о своих грехах, кто милостив, кто нищ духом. Он говорит, будучи моим учеником, вы должны быть, иметь такую праведность, которая не просто означает поставить галочку, но он говорит, я хочу, чтобы это слово прошло в ваше сердце. Законничество — это спасение с помощью исполнения закона. Оно противостоит Евангелию, мы должны проповедовать против этого в наших церквях и нашим сердцам. Но когда часто мы подразумеваем под законничеством, что кто-то более серьезно относится к послушанию, чем я. Иисус не против соблюдения закона, Он против лицемерного исполнения закона, Он против человеческих законов, Он против духа надменности. Но Иисус никогда не против послушания закону. Быть последователем Иисуса значит быть тем, кто воспринимает всю Библию и все заповеди Библии серьезно. И я надеюсь, ваши люди это понимают. И я очень надеюсь, что вы проповедуете о Божьей благодати, которая спасает грешников, как я, и о благодати, которая ведет нас домой. Огромная благодать, не половинчатая благодать, не половинчатый Христос, Христос, который оправдывает, и Христос, который освящает. Позвольте завершить такими тремя пунктами применения. Во-первых, мы не должны ничего, мы из-за Христа мы не должны ничего отвергать в Библии. Мы не должны говорить, вот здесь много того в книге Левита, которое мы игнорируем, поскольку это в книге Левит. И вы слышали аргументы, как насчет того, что ты съел вот этот продукт, вот эту рыбу, или у тебя там одежда и разные ткани. Мы должны понимать, что Иисус ничего не сделал для того, чтобы разрушить, уничтожить закон, книгу Левит. Он не хотел просто убрать ее в сторону. Он говорит, например, «Люби ближнего, как самого себя», написано в книге Левит. Все эти заповеди иногда называются гражданские, церемониальные, как они исполнены во Христе. Да, христиане думали об этом на протяжении веков. И есть ответы, которые мы можем дать, но мы никогда не можем давать такой ответ. «О, это книга Левит. А, неважно». Абсолютно все. Даже очень странные части Пятикнижия. Например, построить там заборчик вокруг своей крыши. Например, я этого сегодня не вижу у домов. Но абсолютно каждая заповедь, даже очень странная заповедь, она учит нас определенным вещам. Потому что в чем смысл такого забора на крыше? Потому что в древние времена не было кондиционеров, как охладиться. Ты выходишь на крышу, ты хочешь охладиться, там прохладный ветер, и люди будут на крыше, если нет небольшого забора, если ты любишь своего ближнего, никто не упадет. Я могу сказать своими детьми, например, я бы очень был благодарен вам, иначе бы они бы забрались к вам на крышу. И я могу сказать вам, как много раз это происходило. «О, а что ты делаешь на крыше? Я тебе сказал не лазить туда». «Что ты там делаешь?» Мы говорим, возможно, это тебе как-то поможет. Возможно, конечно, это не нарушение этого закона, но нельзя просто... Мы говорим, мы в Новом Завете, мы христиане, но мы не можем делать все в Ветхом Завете для нас, даже если оно исполнено во Христе, даже если это только применяется к нам, если это удалено, если это характеризует Ближний Восток того времени, мы не должны что-то дискредитировать, поскольку Христос говорит, что это постыдно, мы не должны так делать. Мы не должны сомневаться в силе Божьего Слова, мы должны помнить, что в своей борьбе до Христа в пустыне, когда Христос был искушаем с дьяволом, что Он делал? 3 раза Он цитировал Второзаконие, когда Он отвечал сатане. Если Божий Сын сокрыл Слово в своем сердце, если Он во время искушений цитировал Второзаконие дьяволу, мы не должны мы не должны убирать в сторону какое-либо слово Писания. Второй пункт применения. Мы должны все Писание рассматривать в свете Христа. Мы в силу того, что или благодаря Христу, или из-за Христа, мы не должны ничего убирать из Библии, но также мы должны смотреть, как это соотносится с Иисусом, как Иисус может помочь мне применять это на практике. Например, в Евангелии от Матфея, здесь, на горной проповеди, мы видим очень фундаментальные элементы христианского ученичества. Во-первых, авторитет Божьего Слова и авторитет Христа. Пожалуйста, поймите, что они не противоречат друг другу. Я могу процитировать Дональда Карсона достаточно буквально и серьезно. Это я не для того, чтобы рассмешить. Он сказал, что да будут прокляты все ложные противоречия. То есть он использует это слово «проклятие» из ветхозаветнего лексикона. То есть вот эти ложные разграничения, когда как будто бы есть какое-то противопоставление между Иисусом и словами. Но мы говорим, что слово записанное и слово воплощенное, и между ними нету никакого противоречия. Слова с маленькой буквы и слово с большой буквы, то есть Иисус и слова Писания. Слово, то есть Слово Божье. Сам Бог, который описал Себя своими словами. И Слово воплощенное. Это два авторитета. Они должны быть в наивысшей степени авторитетны для нас. Они неизменны, и они пребывают вовек. И их невозможно убрать в сторону или отказаться. Поэтому мы не должны ни от чего отказываться в Библии. Мы должны на все смотреть в свете Христа. Ищите Христа. Библии ничего не оставляйте в Библии из-за Христа. Мы все смотрим в Библии в свете Христа. И мы защищаем, в-третьих, мы защищаем Библию для того, чтобы мы могли проповедовать Христа. Поэтому, чтобы мы могли проповедовать Христа. Мы подходим к концу нескольких дней прекрасных текстов, прекрасных проповедей. У нас еще будет вечером проповедь. И вы вернетесь домой. Сколько из вас регулярно проповедуете в церкви? Пожалуйста, поднимите руку, кто регулярно проповедует. Кто из вас будет проповедовать в этом году в своей церкви? Кто из вас хочет проповедовать когда-то? Многие, да? Большинство в этом зале. Вы вернетесь, и вы будете накормлены, и вы будете сидеть за столом в кресле. Скорее всего, вы будете биться снова об стену трудностей. Вы скажете: «О, я настолько рад, настолько воодушевлен, но опять это все равно так трудно». И я все равно не смогу сказать, как Синклер Фергюсон. Я не смогу быть, как Синклер Фергюсон. Я никогда не встречался с королевой. И вы осознаете границы своих собственных способностей. Я это осознаю каждое воскресенье. У вас будут моменты, когда вы думаете, а правильно ли я вообще делом занимаюсь? И честно, это не какое-то показное смирение. Я часто выхожу из-за кафедры, на 98% случаев я думаю, что я только что сделал? Что это было? Может быть, это гордость, может, это дьявол, может, это смирение, не знаю, может быть, все вместе взятое. Но что вообще это было? Это сложно. Это сложно делать это снова и снова и снова на протяжении лет, на протяжении десятилетий и проповедовать это с авторитетом. Вы знаете, что говорится здесь в конце Нагорной проповеди? Когда Иисус закончил эти слова, толпа удивилась, поскольку Он учил как власть имеющий. всегда характеризовала великую проповедь. Неважно, громко вы говорите, медленно или быстро, у вас может быть совершенно разный характер, разная личность. Авторитет — это то, что привлекает людей, Если вы расскажете просто какую-то историю, покажете какие-то видеоклипы, еще что-то, никто не будет против. И тем не менее, дьявол не будет против. Тем более, дьявол не будет против. Никто не оскорбится, никто не обидится. Но если вы будете проповедовать с авторитетом, с властью, некоторые люди будут разочарованы, а кто-то задумается, они будут слушать. Знаете эту историю о Бенджамине Франклине? Он не христианин, однако он вообще не был христианином. Однажды он удивился, когда он слышал проповедь Джорджа Уитфилда, и он продолжал слушать Уитфилда, и его спросили, почему ты слушаешь проповеди Уитфилда? Ты же не веришь его словам. И Франклин сказал, что я слушаю его, потому что он верит в то, что он говорит. Поскольку Уитфилд проповедовал как умирающий умирающим. И он говорит, я не могу игнорировать то, что он говорит, поскольку он сам убежден в своих словах. Когда вы вернетесь в свои кафедры, вы встретите людей, которые страдают, у которых есть трудности, вы вернетесь в свои семьи, у вас будут трудности, вы будете смотреть на церкви, которые вокруг вас, которые страдают от того, что они маленькие, от того, что они вымирают. Никто не ободряет их. Вы услышите тех, кто сильно разочарован. Это не значит, что вы не можете проповедовать как власть имеющая. Подумайте обо всем, что когда-либо говорилось, обо всем, о чем... Подумайте, вот эта толпа, она могла думать о стольких вещах, однако, когда он закончил учить, они удивляются одной вещи, что... Они не говорят, о, он очень умный, о, какая у него изобретательная мысль, о, он так хорошо рассказывает истории, о, у него такой классный юмор, о, он настолько чувствителен к людям, о, у него прекрасная риторика, ораторское искусство, о, это тот, кто наполнен академическим знанием. О, у него самые лучшие знания. Они могли удивиться всему этому, но они не дивились этому. Они дивились тому, что он говорил, как власть имеющий. И именно так мы должны проповедовать, так же, как Христос. И так мы должны проповедовать Христа. Конечно же, у нас нет его авторитета. Ему должен расти, нам умоляться. Это то, что Иоанн Креститель признал, что «Я не Христос». Мы должны признать это перед своей церковью. «Я не Христос». Если вы забудете об этом, то спросите вашу жену. Она вам точно расскажет, что вы далеко не Христос. Поэтому помните, мы не Христос. Мы можем читать ту же самую книгу, которую он читал, и те же книги, которые вдохновил его дух. Не книжники, он говорил, не как книжники, те, которые составляли книги, те, которые писали книги, однако они говорили, Иисус говорил, что они были учителями закона, они были профессорами, очень благодарны за профессором, они были академиками, они все переводили, они были учеными, они были своего рода юристами, они были ответственны за различные юридические вопросы применения закона. Они были учеными того времени. В нашей церкви у нас есть такого рода люди, академики. Прекрасно, когда у некоторых проповедников есть какие-то элементы, какие-то таланты в этих сферах. Однако, братья, вы должны знать, что Библия не призывает нас быть академиками или быть... риториками, но быть глашатаями, стоять перед Божьим народом воскресенье за воскресеньем и говорить, слушайте, слушайте, у меня слова от царя Иисуса. Царь Иисус обращается к вам. Вот почему наивысший акт поклонения — это проповедь Божьего Слова. Нет, потому что в нас есть что-то особенное, но поскольку Бог говорит к нам, и Божья работа присутствует во время проповеди Божьего Слова. Поэтому наивысший акт поклонения — это исполнение того, что Бог собирается сказать. Вы глашатай. Мы глашатай. Конечно же, вы пытаетесь быть убедительным, вы пытаетесь расти, вы пытаетесь составить пункты, вы работаете над гомилетикой, однако не забывайте, кто вы. Проповедуйте, как тот, у кого есть власть, поскольку весь смысл вот этой задачи, что у нас в руках Библия для того, чтобы мы могли провозглашать всю волю Божью, чтобы мы превозносили Христа. Не проповедуйте свои истории, не проповедуйте свои сомнения, не проповедуйте свои программы, свои теории, свои комментарии. Проповедуйте Христа. Как медный змей был воздвигнут в пустыне, так же и на Христа должны взирать ваши люди. Не просто ваша прекрасная экзегетика, все это используйтесь, но наибольшим образом проповедуйте Христа, говорите им о Спасителе, говорите им о том, через кого Бог сотворил все. Призывайте ко Христу. Знаете, что Ллойд Джонс сказал? Нам не нужно быть теми, кто проповедует о Евангелии, но те, кто проповедует само Евангелие. Не просто где-то в стороне, вот, как будто бы у меня тут какая-то книга, вот Христос, я сейчас расскажу вам о Христе, но вы приподнимаете Его перед ними, и вы показываете Его неделя за неделей. Показываете Его грешникам, что есть такой славный Спаситель, что если вы покаетесь и обратитесь к Нему, есть Тот, кто сам себя отдал за грешников. Проповедуйте Христа и возносите Христа с уверенностью, зная, что тот, кому всякая власть дана на небе и на земле, он пришел не для того, чтобы нарушить закон, он пришел не для того, чтобы какую-либо малую часть Писания лишить авторитета. Поэтому, когда мы уедем отсюда, когда мы вернемся и в воскресенье будем в своих церквях, помните, у вас должна быть полная уверенность в безошибочном Божьем Слове. Стойте на этом Слове и стойте под авторитетом это Слово. Проповедуйте это Слово для того, чтобы вы могли сказать умирающим, потерянным, пропитанным грехом людям, чтобы вы могли сказать им о Христе, чтобы они узнали Его, ходили с Ним, чтобы они нашли Его здесь. Проповедь сложна, пасторское служение трудно. И вот что дает мне силы идти дальше, что я могу встать, и привилегии из всех привилегий я могу сказать людям. Могу сказать о самом славной личности, которая когда-либо ходила по этой земле. И вы знаете его, вы слышали о нем, 2 миллиарда людей не слышали никогда. Проповедуйте это слово, превозносите Христа. И оставьте все остальное Господу. Помолимся. Наш Небесный Отец, какая радость для нас, что мы можем называть Тебя нашим Отцом. Прошу, укрепи братьев, так же, как и я нуждаюсь в Твоей помощи, в Твоем укреплении, ради той задачи, которую Ты дал нам. И это действительно сложная задача, она наполнена многими искушениями, многими разочарованиями и трудностями. Мы не хотим игнорировать это, мы не хотим быть трусливыми в этой задаче. Просим, чтобы Ты помог нам не просто с какой-то громкостью или выразительностью, просто человеческими качествами, но чтобы у нас была настоящая сила, настоящий авторитет, уверенность, которая исходит не из нас самих, не из нашего личного характера, но из Твоего Слова, что Бог истинен, а каждый человек лжив. И каждая истина донесена нам в Твоем Слове. И Твое Слово истинно и праведно. Мы просим во имя Иисуса Христа об этом. Аминь. Дорогие братья, кто еще не получал книгу Александра Гуртаева, пожалуйста, получите ее в комнате для русских братьев. Майкл Махони говорит, Кевин очень хорошо послужил нам, очень ясно и точно. Пастор и проповедник должен именно так служить. Конечно же, невозможно представить себе и лучшие проповеди для этой сессии. Спасибо большое, Кевин Деянг, за прекрасную проповедь. У нас, братья, нет никаких извинений, нет никаких оправданий. Давайте проповедовать Божье Слово, каждую йоту и каждую черту. Аминь. Аминь.